Радио Донбасс Реалии.
Радио «Донбасс. Реалии». Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 20 сентября. Сегодня говорить будем вот о чем. В освобожденную Балаклею уже возвращаются некоторые переселенцы. Российская ракета уничтожила в Бахмуте целый подъезд жилого дома. 19 сентября так называемая общественная палата группировки ЛНР обратилась к главарю группировки Пасечнику с просьбой немедленно провести так называемый референдум о присоединении захваченной части Луганской области к России. Через пару часов с такой же просьбой обратилась к Пушилину и так называемая общественная палата группировки ДНР. После этого главари группировок якобы созвонились и обсудили, цитата, необходимость синхронизации дальнейших действий. А уже на следующий день, сегодня, 20 сентября, с инициативой о так называемом референдуме в кратчайшие сроки выступил и так называемый общественный совет на захваченной России части Херсонской области. После их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Так прокомментировал новости о так называемых референдумах бывший президент России Медведев. После обеда 20 сентября, меньше чем через сутки после так называемых инициатив, ручные парламенты на Донбассе и в Херсонской области постановили провести псевдоголосование о присоединении к России в период с 23 по 27 сентября. При этом, как заявили в оккупационных властях, голосовать можно будет в том числе дистанционно и онлайн. Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой, заявил в ответ глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем Путину присоединять к России захваченные территории Украины в разгар боевых действий. Как изменится война после присоединения так называемого Донецка, Луганска и Херсона к России. И будут ли россияне воевать за эти территории, если Путин объявит мобилизацию из-за нападения якобы Украины на Россию. У нас в гостях будут военный обозреватель портала Defense Express Олег Катков, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский и политический аналитик Мария Кучеренко. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Звоните.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Вокруг Бахмута и по самому городу в прошлые сутки российские войска вели очень плотный огонь из артиллерии, танков и минометов. Об этом сообщают радио «Донбасс Реалии» военные с этого направления. А Генштаб в сводке упоминает более 10 населенных пунктов бахмутского направления, которые были в прошлые сутки под огнем. По данным командования, армия Украины отбила 3 атаки под городом. Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайская обстреливали военные России на Авдеевском направлении, на Славянском и в самом Славянске ночь прошла тихо. На всем Лиманском направлении от Пришиба до Григоровки вдоль русла Северского Донца россияне тоже обстреливали из артиллерии украинские позиции. Под ударами авиации и реактивных систем залпового огня в эти сутки были Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное и Солидар. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал сегодня в Бахмуте, который, по-видимому, на данный момент является самой горячей точкой фронта на Донбассе. Российская ракета сегодня уничтожила целый подъезд жилого дома. Сергей, привет.
Добрый день, Денис.
Ну, расскажи, пожалуйста, об этом последнем происшествии, о ракете, которая попала в жилой дом, ну и в целом о ситуации в Бахмуте. Очень тревожные оттуда сообщения от военных поступают.
На самом деле, это был авиаудар, и Россия запустила две ракеты на маленький пятиэтажный жилой дом, в котором на тот момент находились люди. Последний подъезд этого дома до основания разрушен. Также в пятом подъезде, где на четвертом этаже была женщина и ее 32-летний сын, также сложились и четвертый.
Пропадает связь у нас с Сергеем Горбатенко. Восстанавливаем мы ее. Давайте пока что мы восстанавливаем связь, посмотрим репортаж моего коллеги Сергея Горбатенко из Бахмута, который, напомню, является на данный момент самой горячей точкой на фронте.
Ах, два прилета было. Вот что. Здесь у нас он моих друзей, короче, моего сына, мама с сыном лежат. Там неизвестно, еще сын дома или нет.
То есть они под завалами могут
быть? Под завалами. Сказали, что нету машины и не приедет никто. И вот они лежат. Может, еще можно спасти, понимаете, что так. Вчера дали свет нам, мы так обрадовались. Вот. И после этого без 15 час прилет такой.
Утром полиция приехала, приехали пожарные машины две, воды было, по всей вероятности, мало. Вот. Они начали тушить, потом уехали, потом приехали МЧСники, ребята работали. Дальше опять же началось возгорание, первый подъезд с той стороны, четвертый подъезд возгорания, мы звонили, 112 звоним, они сбрасывают. Ой, дальше, сейчас даже не могу вам что сказать. На четвертом этаже в 71-й квартире, там двое людей было, мать и сын. Ступка Татьяна Владимировна и Марик, 32 года, отчество не знаю. Ну, телефоны недоступны, мы их не можем найти. Сказали, будут работать спасатели, может быть, под завалами где-то они, люди. Пока ничего. И что нам теперь делать? Мы остались без дома. Что еще могу сказать? Вот и все.
Спали, лежали. А оно как грохнуло, сыпало сердце на нас. Текать. Балкон полностью занесло.
Выезжать не думаете?
Думаем. Ну что же, уже сколько упирались, что мы только осталось, нас три человека в подъезде. Все упирались, жалко же езжать. И снова, мы ничего не заберемо, ни вещи не заберемо, ни телевизор, ни аппараты, ни машинки. Ну ничего не заберемо, а вернемося, ничего не будет.
Але выезжать будете?
Будем.
Дві ракети влучило в будинок, один під'їзд зруйновано повністю, між четвертим і п'ятим під'їздом зруйновано два поверхи. Зараз рятувальні роботи продовжуються, отряд ДСНС працює, поїхали, заправляються водою, міняються, значна зміна з утрішньою, будуть продовжувати гасіння пожежі і приступати до ліквідації. Наслідків завала попередньо, під завалами знаходиться дві цивільних особи. Евакуацію ми не зупиняли з січня місяця. Кожен день автобуси відправляються до евакуаційних потягів. Є можливість виїхати у мешканців громади. Тому призиваю ще раз не наражати себе на безпеку, а евакуюватись в найбезпечні райони України.
Автор этого репортажа Сергей Горбатенко снова с нами на связи. Сережа, ну мы, так я понимаю, только что видели результаты вот этого авианалета на жилой дом в Бахмуте. Расскажи вообще о ситуации в самом городе. Военные сообщают достаточно тревожные новости.
Действительно, очень тяжелое зрелище сейчас. Город Бахмут – это мой родной город. Это дом, который вы все видели. Моя семья там жила. Как раз в том подъезде, в котором погибли люди. Вот когда подъезжаешь к Бахмуту, уже видны над городом дымы, постоянные залпы артиллерии и реактивной, и ствольной, и слышны и свист снарядов, и прилеты. Вот еще пять дней назад, когда я там был на другом прилете, когда под завалами погибли шестеро людей, уже тогда мирные жители мне рассказывали о том, что долгое время живут без газа, без воды, без света из-за того, что не было электричества. В городе практически полностью отсутствовала мобильная связь и мобильный интернет. Вот. Ну, по состоянию на сейчас также слышны залпы тяжелой артиллерии. Вот люди говорят о том, что дали электричество, и тут же был прилет. То есть на самом деле очень тяжело. Многие люди напуганы, и, как мы видим, только после того, когда прилетит в твой дом, соглашаются на эвакуацию.
Сережа, можно говорить, что в последние дни атаки российские на Бахмут стали более интенсивными, более частыми? Ну, то есть россияне хотят захватить город любой ценой? Пропала связь у нас с Сергеем Горбатенко. Мы идем дальше. Запорожье и окрестности вчера подверглись массированному ракетному обстрелу. По предварительным данным Запорожской военной администрации было нанесено около 10 ракетных ударов. В селе Приветное полностью уничтожен дом, где жила семья вынужденных переселенцев.
Ну, вот рамы, векна, летней кухни рамы. Ну, на дате там. Ну, слава Богу, жив, Господь. А вот тут еще я нашла такие, вот это ж, бачите, осколки. А тут вот, вот бачите, який этот. Что это за ракета была? Не знаю. Вот это ж воно летіло. Готова була до всього, кругом же війна, розруха. Ми, ну як, я не ожидала, що іменно сюди до нас. А кругом страдає люд, вся Україна страдає. А от гляньте, моя невістка із Росії, із Курської області. І та сама, і ну, вона дзвонить своїм родичам, а вони кажуть, та тут же ж руські, от страюють вас. Усе ж у вас тут хорошо. Ну, коротше, хорошо. Ну, нічого, ми переживемо. Це таке, це не саме страшне. То сусідку ж привалило, її от копали і забрала скоро, кажуть, там що-то з хребтом. А вони переселенці з Оріхова. Син інвалід і мальчик перший клас ходить.
Ну спали, ну я ж кажу, я ж не поняв. Воно як стекла летять, все на голову сипеться, я нічого не поняв. Взагалі думав, десь на вулиці, я виходжу, пів хати немає. Сина забрали в Усіновку, я ж тут це ж поки не сюди сам. А маму ж забрали, скоро приїхали і засипали повністю. І там школьна парта, де вона, я не знаю, оночки, куски одне її прикрила, того, що її спасло. І оце щось труба, що це не обвалилося.
А ви були в цій?
А ми у той комнаті. Громада дала йому парту, ну, щоб учився. І оцю парту спасло мамі життя, тому що воно, як пацани розривали, її накрило партою, це, ну, от зрива, мабуть. І то все, що хата засипалась, парта придержала. Поняли? Якби не оця школьна парта, так що парта ще пользу дала. То що таке було своє? Ну, документи забрали, тому що у нас там в комнаті наші були, а мамки, ну, пацани помогли, вона знала, не примірно, сумку відрили, там то забрали. А так, ну.
А що встигли, то встигли.
Що витягнули, то витягнули.
Десь о 5 ранку стався вибух. Я вийшла на подвір'я подивитися, що в нас вдома, тому що в нас теж вікна повилітали. Ось, і я почула, як сусід на допомогу кличе. І він сказав, що пересипала його мати, а мати приїхала десь тиждень тому. Почула, прибігла я, прибіг мій син. Почали допомагати, але ми самі не впорались. Почали телефонувати всім, прибіглися хлопці. З Донецької області. Ми приїхали десь майже одночасно з Миколою сюди навесні. Як ми тут були, все тихо, наші родичі поїхали додому, деякі поїхали десь далі. Ми тут у бабусі все, кажемо, тут тихо, тут спокійно, тут немає нічого такого, що могло статися, що прилетіло сюди, саме в це село. Але, як бачите, немає значення. Є чи нема, прилітає усюди.
Зруйнован один цей будинок. Пошкоджено в різній степені тяжкості. Декілька. Зараз працівники громади збирають всю інформацію, і ми будемо знати пізніше.
Через неделю после освобождения Балаклеи от российских войск Укрзалезница запустила транспорт на деоккупированной территории. Электричка начала ходить по маршруту Харьков-Балаклея, Харьков с 15 сентября. Первыми пассажирами стали жители освобожденного города и окрестных сел. Сейчас есть два рейса в сутки, утром и вечером. И вот что нам рассказали его пассажиры.
Там мама, бабушка и дедушка. Она рассказывает, что там взрывали, конечно, дом почти его нету, половина все разрушена. Ну ничего, мама говорит, главное, чтобы были все живы и здоровы, а то все отстроится. Каждый день я думала, что быстрее это все закончилось, потому что домой хочется ужасно. Просто, знаете, везде хорошо, но дома лучше.
Мы живем в Балаклеї. Но нам нечем добраться до дома, там будет. Міст розбитий. почти 7 місяців жили під окупантами. Знаєте, вони нас не обіжали, вони більш під лісом селилися. Там людей повиганяли з хат, а нас не виганяли. Вони гуманітарку нам давали, ми брали. Нас провірялось, українці зайшли і зразу пішли провіряти по хатах. Питають, ви сотруднічали? Ні, не сотрудні. Вони у вас жили? Ні, не жили. В одному винуваті, що брали гуманітарку. Він каже, ви виживали.
Я сама з Калинівки. Село було в окупації 5 місяців, навіть 6. 6 сентября освободили. Тепер їду додому, до мами. За 5 місяців перший раз.
Які чекання, що ви?
Мені не віриться. Вона стояла ЛНРовці, вони нічого в селі не трогали. Ну, надоїли. Знаєте, навіть воздух воняв один. А тут воздух хорош, харківський свій.
Чи страшно? Ну, території звільнені, я думаю, буде все гаразд.
С нами Олег Катков, военный эксперт, обозреватель портала Defense Express. Олег, здравствуйте.
Доброго дня, дякую за запрошение.
Олег, ну сейчас события стали развиваться очень быстро. Вот так называемые референдумы объявлены на недавно и давно уже захваченных Россией территориях. Звучат разные заявления и из мира. Допустим, Реджеп Тайип Эрдоган говорит о том, что якобы Путин готов к переговорам. И в этот же день сегодня Госдума приняла срочным образом, я не знаю, как вы это прокомментируете, срочно это или не срочно, поправки, пакет целый поправок о военной службе. То есть только совсем недавно появилось, были подан этот пакет, и вот уже Госдума его проголосовала. Ну вот первый же пункт, Значится следующее. Отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и, цитата, в период мобилизации или военного положения в военное время. Разъясните, пожалуйста, как вы понимаете вот этот вот пункт, ну и мы дальше пройдемся вообще, что это такое, зачем это принято Госдумой с вашей точки зрения сейчас?
Так, ну, по-перше, насправді там просто ціла махінація і ціла афера. Тобто законопроект під цим номером, якщо просто прослідити його долю на сайті Держдуми РФ, він був зареєстрований ще у липні і взагалі не містив жодного з цих положень, який був прийнятий десь, ну, буквально, як я розумію, за декілька годин. Тобто правки до законопроекту, який взагалі не вводив жодного кримінального покарання там у вигляді 10 років за будь-який там чих у бік Кремля, він з'явився буквально вчора, не був зафіксований, і вже перша палата парламенту РФ його проголосувала. Враховуючи цей темп, то, скоріш за все, мова йде про те, що він буде прийнятий і підписаний Путіним вже там найближчі години, якщо, ну, максимум дні. Чого він стосується? По-перше, він розширив поняття, яке було обмежено до цього російському законодавстві виключно терміном «воєнний час», тобто це окремий термін, він був розширений на значно ширші межі, і там тепер мова йде про те, що величезна кількість покарань зі строком до 10 років позбавлення волі може бути накладена в умовах не тільки воєнного часу, а ще і ведення бойових дій.
Это сейчас, тобто, взагалі, да? Ну, то есть можна сказати, що і сейчас Росія знаходиться в таких обстоятельствах, да?
Угу. Абсолютно. Тобто там немає тепер необхідності вводити якийсь там воєнний стан, просто є бойові дії, або, як там сказано, умови конфлікту. Тобто, ну, все, ворота відкриті. Далі, він торкається одночасно двох напрямків, і це вкрай важливо, бо якщо мова йшла лише просто про підготовку до якоїсь мобілізації, тобто посилення відповідальності військовозобов'язаних та військовослужбовців, це була б одна біда. Він торкається одразу двох сфер. Це військова промисловість і це безпосередньо сам призов військової зобов'язання та виконання військових наказів. Якщо так брати, то насправді головніше, на мій погляд, говорити зараз не про посилення відповідальності та військовозобов'язаних рашистів, а саме про військово-промислову комплекс РФ. Справа в тому, що ще у липні було прийнятий такий от фактично диктаторський тоталітарний закон, який зобов'язав всіх представників промисловості, які от починають виконувати будь-яке державне оборонне замовлення, приймати замовлення, тобто підписувати договір на умовах самого замовника, тобто умовно Міноборони Російської Федерації. Тобто виконавець не міг права змінити цей договір. Йому сказали там зробити стільки-то за такі-то кошти, таким-то строком. І він це має робити. Відповідальність за невиконання була адміністративна. Зараз вони вводять кримінальну відповідальність зі наступними строками. За відмову від виконання до 8 років позбавлення волі, за зрив контракту до 8 років, і якщо цей зрив контракту більше завдав збитків замовнику, тобто Міноборони РФ, наприклад, на понад 5% від загальної суми цього контракту, то до 10 років. Тобто, насправді, вводиться такий от воєнний комунізм, як він є. Тобто приходить замовник, замовляє, наприклад, там виготовив мені 10 там, я не знаю, танків, і от тобі місяць часу, і 10 копійок. Якщо це не виконується, людина, яка просто, скажімо так, просто робітник, звісно, там просто посадова особа на цьому оборонному підприємстві, не виконує, сідає на 10 років. Важливо ще й те, що окрім кінцевого виконавця, тобто той, який є виконавцем держоборонзамовлення, ці норми торкаються не тільки його, а ще і всіх субпідрядників, тобто будь-якої особи, яка причетна до постачання і виконання взагалі дозу. Тобто хтось там, наприклад, плавив метал до цього танку, і він тепер також відповідальний. І це насправді і є певним таким от базисом для підготовки будь-якої мобілізації. Бо, давайте будемо чесні, набрати у рашистам десь там, я не знаю, там будь-яку кількість гарматного м'яса, не є складністю. Складність починається у питаннях якраз підготовки і якраз у питаннях озброєння. І для того, щоб це забезпечити, прийнята перша частина правок до Кримінального кодексу. Друга частина – це якраз це гарматне м'ясо загнете у стойло. Для цього вводиться, знов-таки, в умовах, коли так зване просто конфлікту чи ведення бойових дій, вводиться 10-річна відповідальність у межах 10 років за ухилення від призову. І в тому числі за ухилення від проходження військових зборів. Коли так, другий аспект вводиться, там велика є, там або 3 роки, або до 10 років, якщо людина відмовляється брати участь у бойових діях. І вже потім, там, наприклад, 10 років за те, що, наприклад, людина здалась добровільно у полон. Таким чином, просто 10 з 10, на мій погляд, Російська Федерація собі тільки що вибила і вступила у найбільшу аферу з часів взагалі вторгнення до України, в принципі.
Почему аферу? В чем вы на какие-то риски намекаете?
Абсолютно. Тобто, дивіться, якщо так просто розглядати, за півроку проведення активної інформаційної кампанії з обіцянками величезних грошей для Російської Федерації, з об'їздом всіх дотаційних регіонів, формуванням численних так званих добровільчих загонів, використанням так званого резерву БАРС, тобто тих людей, які підписали контракт у випадку необхідності там записатися, підписати контракт до Збройних сил, всю пропаганду та і інше. Тобто, на мій погляд, вже ресурс тих осіб, які були згодні, але були не проти і повірили у Золоті Гори, відправитись воювати і знаходитися або вже знаходитися на шляху до статусу вантаж-200, він вичерпаний. Іначе не було б необхідності, наприклад, вводити такі драконівські методи, в принципі. Якщо є бажаючі, то навіщо створювати соціальні норми для того, щоб заганяти насильно? Таким чином залишаються ті, хто сидів перед диваном, там собі перед телевізором, на дивані перед телевізором і кричав про те, що давайте воювати проти України, схвалював удари і аплодував ударам по цивільним містам, про вбитих цивільних, сидячи собі на дивані там перед телеком і попиваючи Балтику. Зараз от якраз от відносно цих от осіб і буде працювати цей от механізм призову. За відхилення від такого 10 років світить. І, на мій погляд, це просто така от величезна міна, яка закладає сам Кремль під себе, тому що отримує велике незадоволення людей. Просто це, і що вони будуть робити, як вони будуть протистояти, наприклад, бажанню Кремля відправити їх на війну, залишається лише спостерігати зараз.
Ну вот последнее время собирал Кремль в желающих воевать с Украиной в тюрьмах, и вот так заключенные агитировали других вступать в ЧВК Вагнера, так называемое. Давайте посмотрим кусочек из обращения одного из заключенных.
Здорово были, брат. Это опять Питапки, Рязанская область. Якутного погоняло, кто узнал. Всем привет огромный. Короче, пацаны, нормально, воюем, стреляем. Все тут ровно, все нормально. Да, чуть там где-то что-то, но это война. Короче, не ссыте, ехайте сюда. Ну и так, что, семье, привет, жене, детям. Все ровно.
Привет, да, пацаны. Пацаны. Всем привет. Пятерка, пятерки.
Всем, короче, в зоне привет. Суси, привет.
Вот. Все пятому отряду привет от солдата.
Пацаны от Сибири, всем салам, давайте там, держитесь, не ссыте, все с нами ровно. Поехали сюда, конечно, все огонь, воюем, все пушка.
Не гони. Это жизнь, которая нам нужна, пацаны.
Конечно. Там в седьмом бараке, салам алейкум, все нормально, все хорошо.
А вы ездили в ж***, засуньте.
Давайте держитесь, тут не забудьте, приезжайте. То, что говорят здесь, там все там по-другому, на самом деле здесь все супер.
Все, огонь, а все, пацаны, вообще не гоните, все с нами ровно.
Ну и семье,
родственникам.
Родственникам, всем привет.
Всех люблю. Всех любим, всех целую.
Всем.
Держите кулачки за нас.
Мы прорвемся по-любому.
Здорово, братья. Всем привет, пламя. У нас все хорошо. Нормально идем. Наши продвигаются жестко и бескомпромиссно. Всем рекомендую. Я не пожалел, что сюда рванул. Всем. Держитесь, пацаны, всех вас ждем. Не просто в гости, а воевать.
Ну, вот так сейчас агитируют вступать в ряды армии Российской Федерации, де-факто которая является ЧВК Вагнера и другие частные военные компании. Олег, о каких людях идет речь? Ну, если Кремль действительно решился на мобилизацию без объявления войны, тут идет речь о призванных на военные сборы из запаса, которые будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками. То есть все, у кого есть боевой опыт в Российской Федерации, они подпадают под вот эту вот мобилизацию. Если да, то о каком количестве людей может идти речь?
Ну, навіть не маючи бойового досвіду. Тобто, хто відноситься до так званої категорії військовозобов'язаних з запасу? Uh-huh. Це ті особи, які, по-перше, головною мірою, тобто, якщо брати максимум, то це ті особи, які проходили строкову службу. Тобто, звичайні солдати-строчники, які виросли і яким зараз максимум до 50 років, якщо, звісно, там щось у Кремлі зараз не зміниться і не піднімуть ланку перебування у запасі там на 60-70 років. Відносно це 50 років, це стосується саме старшинського, рядового старшинського складу. Для офіцерів запасу там строк до 60 років. Важливий аспект тому, що Російська Федерація, вона десь на рівні 10-х років почала відмовлятися від строкової служби і поступово змінювати призив за строковою службою. Максимум за один рік, це був 10-й, якщо не пам'ятаю, 10-11 рік, вони призивали до 500 000 осіб за один цей рік. Зараз їм виходить десь по 30-31 рік, якщо брати, що їх призивало у 18-й. Це, на мій погляд, якраз є такий от доволі великий резерв, тобто саме у цьому віці. Але справа в тому, що коли вони почнуть його виймати для проходження військової служби, вони почнуть крушити свою економіку, тому що якраз особа віком там від 25 до 35, вони формують, ну, взагалі всю промислову базу, всі сфери послуг. Тобто, ну, це от такий головний працездатний резерв будь-якої країни, будь-якої економіки. Залишається інший аспект, ці якраз особи, яким вже близько там 45-50 років, які проходили строкову службу ще на початку 90-х років. Тобто там величезна кількість осіб також була призивалась. І я думаю, що якраз це друга категорія, яка буде, ну, вийматися Рашистською Федерацією, тим паче, що тоді, ну, дозволено, можливо, рашисти сподіваються вирішити питання виплати пенсій, тому що мертвим вони вже не будуть потрібні. Але коли ми говоримо про мобілізацію, знов таки, ми повинні говорити про не тільки про живий склад, не тільки про гарматне м'ясо, а і про підготовку та озброєння. І тут просто в нас є ілюстративний приклад, як Російська Федерація проводила мобілізацію в мініатюрі. Є формування 3-го армійського корпусу, який почали створювати у травні. Він не досяг боєздатного стану на рівні кінця серпня і був перекинутий до України, в принципі. І таким чином він, за тими документами, які є у мережі, деякі його підрозділи некомплектні на рівні 60%. Наприклад, у 57-му мотострілковому полку поіменний список осіб складається з приблизно 850 імен, в той час, коли штатна кількість понад 2000 полку має бути. Під час його формування у населеному пункті Мулино Нижегородської області місцеві жителі скаржились на те, що це просто алкоголіки, жалілися на крадіжки, розбій. Є документи, які фіксує про те, що деякі військовослужбовці цього 3-го армійського комплексу підозрювались і затримували саме за розбій. Третій аспект – це те, що вони, ну, Російська Федерація не змогла підготувати, організувати його підготовку в принципі. Вони є, ну, те, що перехоплення є зливи, наприклад, з командирських так званих аудіочатиків, де один, напевно, головний штабіст цього полку з матюками кричав про те, що ніхто не віддає рапорти, ніхто не тренується, завтра буде перевірка, і говорив, якщо прямо писати в рапорті, що, мов, там ви стріляли там за такий-то день там 3000 боєприпасів таких-то і так далі. Тобто створювалася така показуха, і рівень цієї показухи і весь цього процесу, який колапсував, доводить і те, що ситуація з підготовкою цього 3-го армійського корпусу була напряму взята на рівні Генерального штабу Російської Федерації, там на рівні просто головного управління взагалі бойової підготовки всієї армії РФ, в принципі. Тобто цим були величезні проблеми, і це всього-навсього 1-3 армійський корпус, який за штатної чисельності мав складатися лише з 15 тисяч осіб, де виникли питання з підготовкою, озброєнням, екіпіруванням, дисципліною, і там набирались люди, які от якраз ще бажали, можливо, якось брати участь у війні проти України. А зараз ми говоримо про те, що буде організовуватись мобілізація людей, які не хочуть, не бажають цього робити, для яких не просто банально не зрозуміло, де брати озброєння, як їх екіпірувати та таке інше.
Да, интересно будет посмотреть на реакцию российских мужчин, которые будут вынуждены посмотреть на войну с Украиной не с экранов телевизоров, а на непосредственно на полях боевых действий. Олег, ну это получается гибридное военное положение. Россия переходит на вот такие вот рельсы. Все для фронта, все для победы. Ну и в то же время избегая официального объявления войны Украине и введения официального военного положения. То есть все то же самое, все идентично, но по-хитрому, без какой-то ответственности.
Ну, це просто, мені здається, часом у Кремлі загралось. Тобто, з 14-го року вони відчули абсолютно безкарність. Тобто, вести війська на півострів, говорити, що це не вони, нас там немає, потім провести референдум, і, а, це були ми. Потім робити це на Донбасі, знов таки з криками «це не ми, це не нас там немає», а потім «а ми там є і ми тут, от тут», і зараз ще й референдум проводити. Ну, ми все вже проходили, весь світ це так уже бачив. Тобто тут, я не знаю, для кого ці просто ігри у юридичну казуїстику. Тобто, я дійсно не бачу в них сенсу. Те, що Російська Федерація почала загарбницьку війну без жодної, ну це очевидно. Як вони б її не називали, там СВО чи не СВО, ну це війна, і за неї будуть нести відповідальність всі, хто її розпочав, хто її здійснює. Будуть нести відповідальність ті, хто обстрілює українські міста, хто завдає просто терористичних ударів, всі ті, хто підтримує цю війну. Тобто, ну, і тут неможливо якось буде сховатися за якимось там фразами «ми не воюємо, вона спеціальна воєнна операція». Так це не працює, насправді.
Олег, а Путин сегодня еще провел встречу с руководителями предприятия оборонно-промышленного комплекса. Ну, там такие тезисы прозвучали, что, мол, российское оружие самое лучшее, оно эффективно противостоит оружию НАТО. Но это мы все опустим. Зачем он с ними на самом деле встречался, как вы думаете? Вести курс дела, как теперь будем работать, рассказать?
Ну, так, тобто, якщо ми говоримо про те, що вони намагаються все ж таки мобілізувати якусь там частину свого населення, потреба, звісно, у озброєнні, яке от виробляє і відновлює безпосередньо військово-промисловий комплекс РФ. Ну, звісно, давайте просто розуміти, що, наприклад, набрати там, я не знаю, там сотню тисяч там рашистів, одягати їх ватники і видати по калашмату, це не проблема. Проблема починається, коли формуються повноцінні підрозділи. Навіть якщо взяти один з найдешевших видів підрозділів Російської Федерації, це так званий мотострілецький полк. 2000 осіб, навіть так, мотострілецький батальйон візьмемо, щоб було простіше. От мотострілецький батальйон, там 450 осіб приблизно, і лише для них необхідно 40 чимось бойових машин піхоти. Де ці бойових машини піхоти взяти, незрозуміло. Наприклад, для цього якраз приїжджає Путін, приймає ці закони і повідомляється військовим промисловцям, так, ви будете тепер у три зміни виробляти бойові машини піхоти, чи їх ремонтувати. Вони говорять, окей, бо якщо вони не погодяться, то їм світить 10 років. Перша проблема. Треба відновлювати двигуни. Двигуни ТД-20 для БМП-1, наприклад. Є там завод, який там 100 осіб працює, і вони можуть там за одну зміну відновити 10 двигунів. Ну, нібито вок. Приходимо їх на трьохзмінний робочий день, працюють 24/7, і за день, за одну добу вони трьохзмінні можуть там обстрахнути 30. І все це працює рівно до того моменту, поки в них є запасні частини. Коли в них запасні частини для відновлення двигуна завершуються, то виробники цих комплектуючих також мають перейти на трьохзмінний робочий графік. За ними мають перейти на трьохзмінний робочий графік вся інша промисловість. Ну, ті, хто, наприклад, там руду добуває, хто метал виплавляє. І що означає перехід на три зміни робочі тижні? Це означає, що робочої сили треба три рази більше і підготувати ресурсну базу на три чи більшого зносу. Тобто, ну, збільшити кількість верстатів та таке іншого. Тобто, це насправді от така от мобілізація, коли ми говоримо про загальну мобілізацію Російської Федерації, це просто неможливо зробити, в принципі, якщо ми говоримо про щось реальне. Тобто, ну, неможливо зараз, наприклад, для забезпечення військового базису, військово-промислового базису, Російська Федерація незвідки не візьме додаткових, там, я не знаю, там 300 тисяч просто робітників, які вміють лити метал, які вміють лагодити двигуни чи там щось ще інше робити. Мобілізація і армія неможлива без нормального тилу, в принципі. А створити нормальну військову промисловість, попри те, що туди влівались величезні кошти, Російська Федерація за 20 років не змогла. Вона сіла на іноземну залежність. З 2014 року почала героїчно вирішувати це під питанням імпортозаміщення. В результаті, результат відомий. Тобто, ми бачимо радянську армію з обмеженими зразками нового типу, а інше це просто модернізація радянської техніки.
Спасибо большое, Олег. Олег Катков с нами был, военный эксперт, обозреватель портала Defense Express. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и обсудим политические события, которые сейчас как снежный ком валятся, в принципе. 19 сентября так называемая общественная палата группировки ЛНР обратилась к главарю группировки Пасечнику с просьбой немедленно провести так называемый референдум о присоединении захваченной части Луганщины к России. Через пару часов с такой же просьбой обратилась к Пушилину и так называемая общественная палата группировки ДНР. После этого главари группировок якобы созвонились, и уже на следующий день, 20 сентября, о так называемом референдуме в кратчайшие сроки заявил и гауляйтеры на захваченной части Херсонской области. Цитата. «После их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты». Так прокомментировал новость о так называемых референдумах бывший президент России Медведев. Ну и сегодня, после обеда, так называемые парламенты на захваченных частях Донецкой, Луганской и Херсонской областей назвали даты этого референдума с 23 по 27 сентября. Он состоится, вот так прошло меньше суток, и уже известны даты. С нами Павел Лисянский, с которым мы обсудим, зачем вот этот вот референдум понадобился Владимиру Путину вообще, директор Института стратегических исследований и безопасности. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, ну, очень много эксперты говорили о том, что Россия не решится на это. Ну, и, честно говоря, мы удивились, когда увидели вчерашнюю эту новость. Ну, референдум организовать за 3 дня. Это как-то достаточно странно выглядит. Я не знаю, знают там в Кремле, как нормальные референдумы организовываются, да, как долго они проходят, как долго идет общественное обсуждение. Зачем Херсонская и Запорожские области, если заявленная цель СВО – это освобождение Донбасса? Ну, ладно. Голосование в разгар боев, да, то есть не устаканилась еще линия фронта, вся территория простреливается вооруженными силами Украины. Нет, мы будем открывать участки для голосования. Людям там это вообще не нужно. Ну вот наши источники в Донецкой области, в частности, захвачены, говорят, что ну, это последнее, о чем бы они могли сейчас подумать, просить о вхождении в состав Российской Федерации. Ну то есть все это выглядит очень-очень странно, ну даже, наверное, для россиян. Тем не менее, судя по всему, Путин решил присоединять эти территории к Российской Федерации. Зачем?
Ну, хорошо, отвечу на ваш вопрос, а потом дополню свои рассуждения. Аннексия и военная агрессия РФ против Украины в 2022 году является одним из условий транзита власти в Российской Федерации в 2023 году. Вот. Эту информацию я получил из многих источников. Хочу отметить, что я с 2021 года обучаясь в аспирантуре на политологии, и за это время успел обзавестись связями в политологических кругах в странах постсоветского пространства. Так вот, изначально был план, вот как они называют эту специальную военную операцию, то есть гибридные действия, мы это называем военной агрессией, да, но они это подразумевали в том, что они с помощью военной силы поставят здесь политическое руководство подконтрольное им, это политическое руководство должно было войти в союзное государство России и Белоруссии, которое создано с 1999 года, и Путина отправить на повышение, потому что его можно отправить только или в гроб, или на повышение, и пост президента Российской Федерации должен был освободиться. Это как бы то, что происходит в Кремле. То, что касательно произошло вчера, да, вы очень правильно и точно обрисовали, что все началось с так называемых общественных палат. Общественные палаты ЛНР и ДНР – это общественные формирования, которые созданы по примеру Российской Федерации. В Российской Федерации этот проект в свое время толкал Кириенко, который, в принципе, сейчас гауляйтер оккупированных территорий Украины, временно оккупированных территорий Украины. Да, вот именно они и начали подавать эту идею, что якобы вот вроде бы от общественности это все идет. Общественная палата, идея такая, что это такая лояльная общественность к диктаторскому режиму в РФ, соответственно, и на временно оккупированных территориях в том числе.
Но по факту это отобранные специальные люди, да, специально обученные?
Ну, это 100%, потому что, смотрите, в ЛНР эту палату возглавляет Алексей Корякин, известный коллаборант еще с 2017 года. Он занимал должность главы так называемого Народного совета ЛНР. В так называемой ДНР это Александр Кофман, который точно такой же коллаборант, и он даже был так называемым министром иностранных дел незаконного вооруженного формирования ДНР, то есть там общественностью и не пахнет в принципе, да. Uh-huh. Но то, что касательно вы говорите по референдумам, да, я не соглашался, и вот если вы посмотрите мои, да, вот социальные сети и вот то, что, чем занималась наша команда, и мы, в принципе, сейчас каждые 3 недели проводим брифинги для международных организаций, вот для дипломатических миссий международных организаций о том, что происходит на оккупированных территориях. Я вот своими глазами видел план мероприятий агитационных, который был расписан до 30 сентября. Вот, дату называли нам, это вот ровно месяц, то есть 23-27 октября, последние выходные октября. Вот тогда они должны были это проводить, а 4 ноября, то есть они должны были их принять, сделать такой праздник, типа как воссоединение России, русских земель и так далее. Я это сейчас все, конечно, говорю в кавычках, просто чтобы вы понимали, да, просто привожу факты, то, как, что делали они, как размышляют они. И на сегодняшний день они так поспешили и сделали, можно сказать, не фальстарт, а ускорение, да, потому что было контрнаступление вооруженных сил Украины, которое фактически поломало политические намерения Кремля, потому что часть территории деоккупировали, соответственно, коллаборантов задержали. Желание местных жителей на других территориях сотрудничать с оккупационной властью упало. Коллаборанты с Луганской и с Донецкой побежали так, что ФСБ Российской Федерации, ну то есть погранотрядам ФСБ, пограничная служба в России входит в ФСБ, пришлось перекрывать границу. И, соответственно, они поняли, что еще вот чуть-чуть, еще чуточку, да, и ситуация изменится таким образом, что территория будет деоккупирована, и ситуация для них кардинальным образом изменится, будет негативно. Вот. Но также тут есть и политические процессы, политическая подковерная игра. Дело в том, что сейчас этими территориями за них отвечает за вот политику, да, проведение референдума, организации Кириенко. У Кириенко сейчас конфликт на временно оккупированных территориях с коллаборантами, потому что он начал туда приводить своих назначенцев, а эти коллаборанты начали задавать вопрос, так а мы тут где? Мы 8 лет тут там бились, сражались, воевали, пилили бюджет, и все было хорошо. Тут приходит Кириенко, их выкидывают с работы, назначают этих вот новоназначенцев. И, соответственно, это многим не понравилось, в том числе и кураторам этих коллаборантов, потому что понимают, что 8 лет прошло, они и деньги заработали, и связи политические приобрели эти коллаборанты в Российской Федерации. Здесь начался у них противостояние. Я это опубликовал на прошлой неделе на блоге в своем «На левом береге», да, то есть как бы подробно об этом конфликте. И, соответственно, сейчас точно такая же ситуация проходит. Каждый просчет Кириенко, а их уже довольно-таки много, потому что ситуация внутри Российской Федерации, внутриполитическая, очень негативна, да, то есть как бы там провал за провалом идет. И, соответственно, у него не было выбора, кроме как проводить скорее эти референдумы. И по состоянию на вчера, после вот этих вот призывов, еще что-то, соответственно, он взял документы, пошел на согласование, и эти все вопросы согласовали, да, то есть, ну, это так, я утрированно говорю, то есть, они подняли информационный шум, после этого было принято решение, да, начинаем, потому что вообще ничего не остается, потому что они же не подают в Кремль это так, что это наш просчет, то есть, если мы это завтра не сделаем на этих выходных, то послезавтра будет поздно, и, соответственно, именно поэтому они это сделали. Но там еще есть вопросы мобилизации внутренней, понимаете, для того, чтобы объявить частичную хотя бы мобилизацию в Российской Федерации, нужен какой-то, ну, скажем, нужен какой-то план, да, то есть нельзя же просто так сказать, мы проводили какую-то там операцию, а теперь нам нужна мобилизация. То есть, другими словами, они расписываются в том, что военную операцию они проиграли. Вот они проводят эти референдумы, аннексируют территорию, заявляют, что у России появились новые границы, но для защиты этих границ нужна поддержка, поэтому мы объявляем частичную мобилизацию, чтобы пошли туда наши граждане и защищали новые границы Российской Федерации. Именно так и будут трактовать политики, как мне сказали, как минимум Министерство информации и незаконных вооруженных формирований ДНР уже пришли такие тезисы, да. По созданию контента. Следующий момент, очень важный, это то, что на новооккупированных территориях они тоже начнут процессы принудительной мобилизации теперь. Хотя до этого обещали не трогать эти территории и начать принудительную мобилизацию только в 2023 году.
Ну поэтому да, и сейчас, вот... кстати, в Херсонской области гауляйтер местный говорит о том, что не будет принудительной мобилизации. Ну, что-то верится с трудом, да, потому что потом ситуация изменится, скорее всего. Павел, давайте посмотрим короткое выступление Андрея Гурулева, генерал-лейтенанта Вооруженных сил России, депутата Госдумы. Ну вот разносят сейчас, трактуют, точнее, вот это вот решение, принятое в Кремлем референдуме, таким образом депутаты Госдумы.
Ну, а зачем быстро референдум, да? Ну, там, типа, вот они на Белгород лезут. Они лезут пока только оружием, они не лезут такой солдат. Но самое-то главное, что после нашего, к сожалению, отступления из Харьковской области у людей закрались сомнения. Они бросят ли нас, правда? И вот, чтобы было предельно понятно, что это территория России, которую никто не бросит, и проводится референдум. Даже если что-то случится неблагоприятно, это в любом варианте наша территория. Мы в любом варианте ее не просто отобьем, а победим. Разгробим.
Павел, а риски в Кремле просчитали? Я вот не понимаю, на что они рассчитывают, особенно проводя уже и Запорожская область, там вообще кусочек захвачен, ее готовится провести референдум, не контролируя областную часть. Ну, ВСУ вот уже четко сказала, Украина, что будет освобождать эти территории, так выглядит страх разгрома, враг боится, примитивно манипулирует, Украина решит российский вопрос, угрозу возможно ликвидировать только силой, заявил Андрей Ермак. Ну, будет ВСУ освобождать эти территории и Херсонщину, и Луганщину, и Донеччину. Ничего это не остановит. На что они там рассчитывают в России? Что, ну, я вот не знаю, действительно, что это даст?
Смотрите, я думаю, что там вопрос не в территориях, а вопрос в том, чтобы выполнить вот этот вот...
Транзит власти.
Транзит власти, конечно. Убрать Путина наверх и начать дележкой, а там уже посмотрим. Им эти территории не нужны. Вот большинство экспертов, да, политических, политологов там, на постсоветском секторе, которые работают, мы с ними проводили такой непубличный круглый стол, и они вот говорили, что на сегодняшний день вот эта вот вся ситуация военной агрессии Российской Федерации против Украины, она привязана к внутриполитической ситуации Российской Федерации внутри самой. Ну, к сожалению, мы стали заложниками этих процессов, да, и на сегодняшний день все же прекрасно понимают, что это ничего не меняет. И ситуация в том, что вот мы еще увидим, что будут противники этих референдумов в середине элит Российской Федерации. Может быть, не сразу, а чуть-чуть потом, но будут. Но на сегодняшний день они хотят это сделать, выполнить. Потом к 30 декабря, скорее всего, мы увидим какие-то процессы по воссозданию союзного государства. Да, и потом уже в 2023 году они будут планировать транзит власти. Но я думаю, что вооруженные силы Украины поломают этот сценарий, и ничего не получится.
Спасибо, Павел. Павел Лисянский с нами был, директор Института стратегических исследований безопасности. Спасибо за ваш анализ, за ваше время. К нам присоединяется политический аналитик Мария Кучеренко. Мария, здравствуйте. Мария, ну вот Павел Лисянский говорит о том, что решение принято, референдумы будут проведены, эти территории будут присоединены, в кавычках, к Российской Федерации. С вашей точки зрения, как война поменяется России и Украины после того, как это случится? Действительно будет объявлена вот эта вот гибридная мобилизация? Сегодня вот и пакет поправок в Уголовный кодекс о военном положении был, о военной службе законопроекта был принят. Что это даст Российской Федерации? Какие-то плюсы вы просматриваете для ведения войны?
Нет, не вижу я абсолютно никаких плюсов для Российской Федерации. Вижу самоубийственную тактику абсолютно. Но тут я несколько с вами не соглашусь, потому что проведение референдумов не означает аннексии автоматически. Результаты референдумов можно просто принять во внимание. И я думаю, что на данный момент... Хотя мы ничего, конечно же, не можем исключать, потому что мы имеем дело с абсолютно иррациональным противником. Но на данный момент я вижу ситуацию следующим образом. Российская Федерация объявляет референдумы на всех оккупированных ею территориях, кроме части Харьковской области, которая остается пока что под оккупацией. Но тут ситуация заключается в том, что... Эти референдумы никак не могут считаться таковыми, потому что за 3 дня, очевидно, никакие референдумы не готовятся, как они не готовятся под дулами автоматов. Естественно, там будет нарисован выгодный России результат. То есть, да, псевдореспублики, оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, якобы там за вхождение в состав РФ, хотя по Запорожской области мы уже видим, что там более широкий перечень вопросов они хотят ставить на этот референдум по поводу якобы выхода из государства Украина, создания своего государства и вхождения этим государством в состав РФ.
Mm-hmm.
Я вижу это так, что сейчас РФ проведет эти референдумы, а после этого будет усилено давление на нас и на весь цивилизованный мир с тем, что посмотрите, вот мы провели референдумы, вот если вы сейчас вступите нам в рамках переговорного формата, если вы сейчас не пойдете на какие-то уступки, которые мы там у вас будем требовать, то тогда вы будете иметь дело с аннексией, с очередной аннексией, и любые попытки отвоевать эти территории будут приравниваться к тому, что вы, собственно, всем миром воюете с Российской Федерацией, и тогда начнется ядерная война. Это все бы звучало очень так угрозно, убедительно, если бы мы не видели, во-первых, что нанесение ответных ударов по территории той же Белгородской области, что нанесение ответных ударов по тому же аннексированному Российской Федерации Крыму не привело ни к какой ядерной войне, совершенно очевидно, и не приведет к ней, потому что, собственно, мы говорим исключительно о самообороне, и мы говорим исключительно о попытке защитить свою территорию и о попытке вернуть те территории Украины, которые Российская Федерация аннексировала ранее. Поэтому я думаю, что сейчас мы увидим максимальное, абсолютно неадекватное, сумасшедшее поднятие градуса со стороны Российской Федерации. Возможно, вечером мы даже услышим какие-то очередные видеообращения. Возможно, уже в российском телеграме активно разгоняют сентенцию о том, что это будет не только Путин, но и Шойгу. Но я думаю, что это все попытка устрашения в первую очередь, а потом уже только попытка продемонстрировать какие-то реальные действия всем нам.
Мария, ну если не получится склонить Украину к переговорам, запугать Запад ядерным оружием, что придется присоединять?
Очевидно, не получится. Я сразу могу сказать, что никто сейчас ни на какие переговоры с Российской Федерацией, которые подразумевают в своей основе чистый шантаж, никто на них, конечно же, не пойдет. И на Украину с этим никто, думаю, что даже особенно и давить не будет, потому что здесь очевидна перспективность такого давления. В том случае, если этого всего не будет, то, конечно же, Российской Федерации придется крайне нелегко, потому что она оказывается в совершенно невыгодном себе положении. Потому что, как мы и говорили с вами в предыдущих эфирах, одно дело для Российской Федерации с экономической точки зрения, хотя это тоже очень сомнительный шаг, аннексия новооккупированных территорий, аннексия оккупированной территории Херсонской области, которая дает им серьезное инфраструктурное усиление по тому же вопросу снабжения Крыма водой. Одно дело аннексия оккупированных территорий Запорожской области, где находится Запорожская атомная станция. И совершенно другое дело – это аннексия тех территорий, которые они 8 лет грабили, уничтожали, сравнивали с землей, я имею в виду псевдореспублики так называемые, и попытка как-то говорить с жителями этих территорий о том, что, извините, но вот экономика Российской Федерации в таком положении, что ничего вам здесь отстраивать не будут. Ничего вам из того, чего вы ожидали от Российской Федерации, то есть таких же социальных выплат, как у граждан РФ, того же уровня жизни, который есть в российской глубинке, ничего ведь этого не будет. Поэтому здесь Россия просто пожинает плоды той политики, которую она вела все это время, и плоды тех абсолютно иррациональных шагов, которые, собственно, и привели ее к тому, что она уже по факту проиграла войну. Но тот факт, что Россия уже проиграла войну, не означает, что ее уже выиграли мы, поэтому нам следует проявить твердость, следует осторожно относиться ко всяческим инициативам и предложениям, которые будут исходить как от РФ, так и от коррумпированных ею различных там еврочиновников. А я уверена, что сейчас таких предложений будет поступать очень много. И, собственно, все это мы уже видели. То есть здесь не стоит бояться. стоит как-то думать о том, что вот сейчас всему придет конец, но тем не менее, да, очевидно, нам предстоят достаточно непростые дни.
Спасибо большое, Мария. Мария Кучеренко, политический аналитик, была вместе с нами. Ну, действительно, вот эти вот так называемые референдумы, они выглядят по меньшей мере странно и уже не похожи на вот те вот многоходовочки, которые предпринимала Российская Федерация во времена переговоров по Минску, Минскому процессу, когда были у нее разные варианты выхода, развития событий, в основном выгодные для Кремля. Сейчас, как мы слышали, не очень это все выглядит благоприятно для действующей России. Власти. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Уже сегодня обещали, что в Кремле отреагируют как-то на вот эти вот обращения этих так называемых глав республик, группировок ДНР, ЛНР. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Владимир Удовченко, видеорежиссер. Татьяна Кубович, Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных в социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».